о психическом понуждении. Вопреки всему этому, необходимо установить, что заставляющий совсем не делает тем самым злое дело. И не только тогда, когда он заставляет самого себя, но и тогда, когда он заставляет других. Так вряд ли надо доказывать, что все основные виды самопонуждения и самопринуждения имеют решающее значение в процессе внешней цивилизации и внутренней культуры человека. Все состояние лени, дурных привычек, азарта, запоя и многое множество так называемых проблематических, неудачливых, падших и даже порочных натур имеют в основе своей неспособность к такому душевному и телесному самопонуждению. Те, кому когда-нибудь удавалось вдуматься в проблему духовного воспитания, тот должен был понять, что глубочайшая основа и цель его состоит в самовоспитании. Сентиментальный оптимизм в духе Руссо и его современных сторонников характеризует людей наивных в опыте зла и всегда дает право спросить, знают ли они сами, что такое самовосприятие и всегда ли им самим давалось органически свободное и цельное действие волевой силы в направлении на высшее благо. Тот, кто духовно воспитывает себя, тот хорошо знает, что такое самопонуждение и самопринуждение. Понятно, что заставлять и понуждать себя можно не только ко благу, но и ко злу. Тот, кто заставляет себя, вопреки своей склонности, фальшиво улыбаться, вкрадчиво льстить, произносить демагогические речи или участвовать в кощунственных представлениях, тот принуждает себя ко злу и насилует себя психофизически. Задача каждого духовно воспитывающего себя человека состоит в том, чтобы верно находить грань между самопонуждением и самопринуждением, с одной стороны, и самонасилием, с другой, укрепляя себя в первом и никогда не обращаясь ко второму. Самонасилие всегда будет равноопасно и равноценно духовному самопредательству. Благое самозаставление призвано вести активную борьбу с противодуховным, озлобленным, упрямым «не хочется». Неспособность к этой борьбе есть первое проявление бесхарактерности. И именно немощь в самопонуждении и самопринуждении, эта слабость воли при силе злых страстей выдвигает проблему духовной помощи, то есть психического понуждения, исходящего от других. Напрасно наивная мораль, веруя в безусловную свободу воли, стала бы взывать здесь к личному усилию, которое якобы ничего не стоит сделать. Проблема бесхарактерности непостижима для индетерминиста. Проблема воспитания неразрешима для сентиментального. Помочь человеку, не способному к благому самозаставлению, можно, или ослабляя силу его страстей, катартический путь, к которому не способен индетерминист, или укрепляя силу его воли, императивный путь, к которому не способен сентиментальный. Воспитывать бесхарактерного ребенка или, что почти тоже, бесхарактерного взрослого, значит не только будить в нем духовную зрячесть и зажигать в нем любовь. Это значит катартически учить его самопонуждению и императивно приучать его к самопринуждению. Ибо для человека, не способного к благому самозаставлению, единственный путь, ведущий его к этому искусству, есть испытание внешнего давления, исходящего от других. Самое поведение такого человека, его слова, его волеизъявления, его поступки взывают ко всем окружающим о волевой помощи. Он сам, может быть, не просит ее, отчасти потому, что не понимает, чего именно ему недостает, отчасти потому, что ему мешает в этом недостаток смирения, дурное самолюбие и чувство ложного стыда. Зато самая жизнь его молчаливо молит о спасении или, по крайней мере, о помощи. Он нуждается не в уговаривании и не в возбуждении любви, а именно в духовно-психическом понуждении. Все люди непрерывно воспитывают друг друга, хотят они этого или не хотят, сознают они это или не сознают, умеют или не умеют, радеют или не брегут. Они воспитывают друг друга всяким проявлением своим, ответом и интонацией, улыбкой и ее отсутствием, приходом и уходом, восклицанием и умолчанием, просьбою и требованием, общением и бойкотом. Человек есть существо общественное, зависимое и общественно неприспособляющееся. И чем бесхарактернее человек, тем сильнее действует этот закон возврата и отражения. Но именно поэтому отсутствие возражения, неодобрения и протеста придает внешней грани человеческого существа уверенную развязность, дурную беспорядочность, склонность к безудержному напору. Люди воспитывают друг друга не только деланием, уверенными ответными поступками, но и неделанием, вялым, уклончивым, безвольным отсутствием ответного поступка. Уклонение от энергичного, определенно порицающего поступка может быть равносильно попущению, потаканию, соучастию. Человек злодействует не только потому, что он злодей, а еще потому, что он приучен к этому безвольным самоунижением окружающих. Рабовладение возвращает не только раба, но и рабовладельца. Разнузданный человек разнуздан не только самим собою, но и общественной средою, позволившую ему разнуздать себя. Деспот невозможен, если нет присмыкающихся. Все позволено только там, где люди друг другу все позволили. Мнительный человек преувеличенно боится повредить и потому вредит вдвое. Он действует нерешительно и действует попуская, взращивая слабоволие в себе и сея безволие вокруг, вызывая в себе самом неуверенность в своей правоте и вызывая в других представление о своей неверности добру. И если он при этом уверяет себя, что он устранился и предоставил другим делать что угодно, то он в довершении всего обманывает и себя, и их. Воля к чужому волению помогает безвольному осуществить волевой акт. К этому участию чужой воли в укреплении и воспитании своей собственной люди настолько привыкают с раннего детства, что потом, приняв это участие и использовав его, забывают о нем и начинают искренне отрицать его значение и пользу. Сознание или даже смутное чувство, что другой человек хочет, чтобы я хотел того-то, всегда было и будет одним из самых могучих средств человеческого воспитания. Это средство действует тем сильнее, чем авторитетнее этот другой, чем определеннее и непреклоннее его изволение, чем вернее оно перед лицом Божьим, чем ответственнее должно быть решение и чем слабее воля воспитываемого. Человек с детства воспринимает в душу поток чужого, воспитывающего волеизъявления. Еще не будучи в состоянии строить себя самостоятельно, он строил себя авторитетным изволением других – родителей, церкви, учителей, государственной власти, научась верному, твердому воленаправлению. В процессе духовного роста человечества запасы верно направленной волевой энергии накопляются, отрешаются от единичных носителей и передаются из поколения в поколение. Образуются как бы резервуары внешней воспитывающей воли, то скрывающиеся за неуловимым обликом приличия и такта, то проявляющиеся в потоке распоряжений и законов. То они поддерживаются простым и безличным общественным обсуждением, то скрепляются действием системы организованных учреждений. И главная цель всего этого личного понуждения и сверхличного давления состоит, конечно, не в том, чтобы насильственно принуждать людей к известному поведению. Нет, воспитываемый и ребенок, и взрослый остается при всех условиях самоуправляющимся, автономным центром, личностью, субъектом права, гражданином, волеизъявления и почин которого не могут быть заменены ничем внешним. И задача этого воздействия на его автономную волю состоит в том, чтобы побудить его самого к необходимому и духовно верному автономному самопринуждению. Задача общественно организованного психического понуждения сводится к укреплению и исправлению духовного самозаставления человека. И это относительно не к человеку, уже сильному во зле, ему это не поможет, а к человеку слабому в добре, но еще не окрепшему во зле. Испытание требует личных духовных усилий, и от этих усилий человек слишком часто готов уклониться. Психическое давление извне понуждает его или сначала совершить эти усилия и тогда свободно совершить необходимые поступки, или же сначала подвергнуть себя самопринуждению и потом разобраться в том, что с ним произошло. И вот необходимо признать, что правовые и государственные законы — суть не законы насилия, а законы психического понуждения, преследующие именно эту цель. В основной своей идее и в своем нормальном действии правовой закон есть формула зрелого правосознания, закрепленная мыслью, выдвинутая волею и идущая на помощь незрелому, но воспитывающему себя правосознанию. При этом именно волевой элемент закона представляет собой начало психического понуждения. Правовой закон понуждает психику человека и непосредственным импонированием авторитета и формою приказа запрета позволения и сознанием общественно организованного мнения и, наконец, перспективою вероятных последствий. И все эти психические силы, ибо опасения физического принуждения действуют не физически, а психически, понуждают его сделать те внутренние усилия, которые были необходимы, которые он мог сделать, но которых почему-то доселе сам по себе не совершал. Но если всего этого психического понуждения оказывается недостаточно, и понуждаемый все-таки предпочитает не подвергать себя необходимому самопринуждению, тогда остается два исхода – предоставить ему свободу произвола и злодеяния, признав, что приказ и запрет не поддерживаются ничем, кроме порицания и бойкота, или же обратиться к физическому воздействию. Но, может быть, это и значит воспротивиться злу злом, может быть, не психическое понуждение, а физическое понуждение и пресечение есть сущее зло и путь дьявола.